На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: «Газпром увеличивает свое влияние на Южном Кавказе. Во что это выльется для Грузии, Азербайджана и Армении?» Ингушского правозащитника обвинили в антироссийской деятельности и провели в его офисе обыск. Как проходит судебный процесс в Грозном над Карпюком и Клыхом? Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: эксперты на 90% уверены, что причиной крушения российского самолета был взрыв бомбы. Папа Франциск продолжит реформы в Ватикане. В Хорватии проходят парламентские выборы. Участники расследования гибели российского самолета над Синаем на 90% уверены, что зафиксированный посторонний шум на борту самолета был звуком взрыва бомбы. Об этом агентству Рейтер заявил в Каире египетский эксперт, который попросил не называть его имя. Подробности он обсуждать отказался. В воскресенье же на своем сайте Межгосударственный авиационный комитет подтвердил, что регистратор погибшего А-321 не зафиксировал отказа систем самолета до прекращения записи. На месте авиакатастрофы продолжают работать специалисты МАК совместно с представителями Египта, Франции, Германии и Ирландии. ФБР США согласились помочь России в расследовании причин гибели самолета. Об этом сообщила в субботу газета «Нью-Йорк Таймс». Первым о запросе российской стороны сообщил американский телеканал CBS еще 6 ноября. Речь шла о привлечении американских специалистов по взрывным устройствам. В субботу же сотрудники аэропорта египетского курортного города Шарм-эш-Шейх, откуда 31 октября вылетел погибший через 23 минуты лайнер, рассказали агентству Associated Press о частых поломках сканирующих устройств, о халатности при досмотре багажа, а также при проверках топлива. По словам одного из сотрудников, он видел, как за взятки, иногда всего в 10 евро, на борт пропускали сумки с наркотиками и оружием. 31 октября в крушении самолета компании «Когалым-Авиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, погибли 224 человека.
Эхо Кавказа. Новости.
Папа Римский на воскресной проповеди в Ватикане впервые высказался относительно инцидента с хищением документов, содержащих сведения о финансовых нарушениях в администрации Святого Престола. Понтифик произнес слово «преступление» и пообещал, что продолжит реформирование системы управления в Ватикане. Франциск заявил, что обнародование документов в двух книгах, вышедших на прошлой неделе, прискорбный факт, не помогающий исправлению ситуации. В опубликованных книгах «Торговцы в храме» Джан Луиджи Нуци и «Алчность» Эмилиано Фитипальди приводятся подробности злоупотреблений и жажды наживы со стороны некоторых чиновников Ватикана. «Произошедшее, разумеется, не вынудит меня отказаться от работы по реформированию, которую я веду со своими соратниками и при поддержке со стороны всех вас», провозгласил Франциск, обращаясь к тысячам верующих, собравшихся на воскресную мессу на главной площади Ватикана. Среди разоблачений, содержащихся в книгах, сведения о присвоении высокими священнослужителями крупных денежных сумм и нецелевое расходование средств в интересах администрации Ватикана. В Хорватии проходят парламентские выборы. Согласно опросам общественного мнения, главным конкурентом правящего левоцентристского альянса под руководством премьер-министра социал-демократа Зорана Милановича является консервативная патриотическая коалиция, которая имеет чуть более высокий рейтинг. Как ожидается, ни одна из политических сил не сможет набрать большинство, необходимое для формирования правительства. Первые после выступления в Хорватии в ЕС всеобщие выборы проходят на фоне массового притока в страну мигрантов и трудного выхода экономики из шестилетней рецессии. В Вашингтоне открыт памятник миллионам жертв Голодомора на Украине в 1932-33 годах. На церемонии присутствовала супруга украинского президента Марина Порошенко. Было заслушано аудиообращение Петра Порошенко, в котором говорится: «Голод был попыткой поставить на колени украинский народ, унизить его достоинство, разрушить нашу национальную идентичность, убить надежду на право самим решать свою судьбу на нашей земле». Историки считают, что главной причиной массового голода на Украине стала конфискация советской власти урожая в 1932 году. На первых самых свободных за 25 лет парламентских выборах в Мьянме проголосовало около 80% избирателей. Ожидается, что большинство в парламенте может получить Национальная лига за демократию, которую возглавляет лауреат Нобелевской премии мира правозащитница Аун Сан Су Джи, несмотря на то, что для победы партии нужно получить чуть более 2/3 депутатских мандатов. Дело в том, что согласно принятой военным режимом Конституции за представителями вооруженных сил в обеих палатах зарезервировано четверть всех мест. Оппозиция борется за отмену этих положений, согласно которым сама Аун Сан Су Джи не может участвовать в президентских выборах. Правозащитница провела под домашним арестом почти 20 лет и стала одной из самых известных в мире политзаключенных. Аун Сан Су Джи была освобождена в 2010 году в результате начавшихся в Мьянме либерально-демократических реформ. В 2012 году ее партия победила на промежуточных выборах в парламент. Киев обвинил сторонников самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в эскалации конфликта на востоке Украины. По данным правительственных войск, накануне вечером сепаратисты несколько раз обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия позиции военных в поселках Зайцево, Опытное, Новгородское, Пески и Гранитное.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor Strategic Forecasting пишет о том, насколько недавно заключенное соглашение по ядерной программе Ирана влияет на Южный Кавказ, о перспективах иранского газа в Армении, Грузии и Азербайджане, об усилении влияния Газпрома в этих странах. Мы побеседовали сегодня с директором Армянского центра политических и международных исследований Агаси Инакяном.
Агаси, «Газпром» пытается в последнее время укрепить свое влияние на Южном Кавказе. И эти активные попытки связываются со снятием санкций с Ирана. И в Армении, и в Грузии говорят о возможности сотрудничества с Ираном, что России не нравится. В то же время грузинский министр энергетики Каха Каладзе подтвердил, что ведутся переговоры с «Газпромом» по поводу коммерческих поставок газа, а правительство Армении подтвердило, что российская компания будет монопольно заниматься экспортом электроэнергии в Иран. Вопрос, как это может отразиться на обеих экономиках и как это может отразиться на внешнем политическом векторе обеих стран. Давайте начнем с Армении.
В Армении есть газопровод Иран-Армения, но оно принадлежит там же «Газпрому». То есть, если через эту трубу пойдет газ, оно будет все равно работать в пользу России. Россия отлично понимает, «Газпром» отлично понимает, что так или иначе Иран раскроется. И его газ, ну, у него огромные запасы газа, да, его газ будет вредить, значит, российским поставкам во всем мире. Поэтому они пытаются как-то уже не сопротивляться, а пытаются сотрудничать с Ираном. И последнее развитие я в первую очередь связываю с этим. То есть, что мы видим? Мы видим, что есть еще и третья альтернатива, это азербайджанский газ. Россия пытается, значит, наладить сотрудничество с иранским газом, да, так как оно так или иначе пойдет через его трубу. И даже в качестве обмена, да, в качестве вот этого бартера используется иранский газ для поставки и в Армению, и в Грузию.
А Ирану выгоднее экспортировать свои энергоносители через Турцию или через Армению?
Ну, Иран хочет диверсифицировать свой экспорт, потому что вот через Турцию его экспорт, оно проходит по очень таким напряженным этим регионам, да, где живут в основном курды. То есть очень возможно, что эти поставки в Европу не будут как бы бесперебойными, если они пойдут через Турцию, да?
То есть у Армении есть потенциал для того, чтобы как-то теснее завязаться с Ираном?
Да, стопроцентно. Но здесь надо учитывать, конечно, политические факторы, связанные с Россией, да. Но с другой стороны, если Армения не будет как бы единственным провайдером в Европу, как минимум она может стать очень серьезной альтернативой турецкой трубы.
По поводу того, что Армения и Иран договорились о строительстве линии электропередач, и «Газпром» приобрел права на эту линию для экспорта электроэнергии и завладел потом той частью трубопровода, которая соединяет Армению с иранской границей. Что дальше будет, по-вашему?
По-моему, дальше Иран будет наращивать. По-моему, до сих пор эта труба не заполнена до конца, то есть до максимальной своей пропускной способности. Во-первых, они будут заполнять эту трубу. Во-вторых, если у них... Ну, это все зависит от того, как и что будет развиваться в России. То есть они могут заменить эту трубу на более... Там, насколько я знаю, что инфраструктура там рассчитана на такую трубу, которая в 3 раза больше в диаметре, да? То есть там может возникнуть ситуация, когда вот этот газ, который из Ирана поступает, она не только будет покрывать потребности Армении, но она может и работать на экспорт из Армении. И я не исключаю, что в зависимости от политических развитий, ну, в первую очередь в России, во вторую очередь между Ираном и Западом, да, оно будет все больше и больше экспортировать газ вот через это направление.
Тратфорд пишет, что Москву пугает возможность того, что освободившийся от санкций Иран может завязать более тесные отношения с Арменией и вывести ее из зоны российского влияния. Там говорится, что Кремль отрядил на передовую и российских армян, Карапетяна и Абрамяна.
Да.
Вот Самвел Карапетян, владелец группы компании «Ташев», который купил компанию «Электрические сети Армении». И там говорится, что есть информация, что он будет сотрудничать с Сарой Абрамяном, который как раз учредил новую партию и готов включиться в политическую жизнь Армении. Вот такие шансы у этого союза, по-вашему?
Вы знаете, во-первых, надо смотреть на это с той точки зрения, что, как и в случае Грузии, когда, ну, как грузины утверждают, Россия как бы откомандировала своего олигарха грузинского происхождения Иванишвили в Грузию с тем, чтобы там иметь политические влияния, да, вот в Армении мы уже видим уже 3-го российского олигарха армянского происхождения, который активно включается в политическую жизнь Армении. Ну, это был, значит, это у нас был и так Рубен Вартанян, тоже российский олигарх, который здесь построил университет, который здесь построил там какой-то туристический комплекс. И тем самым был в кои-то мере включен в политическую и общественную жизнь Армении. Во-вторых, это, значит, Самвел Карапетян, который купил... Ну, это жизненно важно для Армении вот эту структуру, армянские электросети. И в-третью мы видим Ара Абрамяна, который сделал заявление о том, что он будет участвовать в политической жизни Армении. Трудно пока оценить это, потому что мы видим поголовную критику, значит, заявления Ара Абрамяна. У него нету абсолютно медиа-ресурса в Армении. У него... Я думаю, сейчас нету и политических ресурсов, он еще не рекрутировал как бы из своих политических, то есть из существующих политических сил Армении, да. То есть ситуация получается то, что как бы они стоят на старту, они готовы вклиниться в политическую жизнь Армении, но пока что это вопрос не сегодняшний, а завтрашний, причем не послезавтра, а именно завтра.
Серж Саркисян и Георгий Маргвелашвили недавно встречались Тбилиси.
И говорили о взаимодействии в строительстве газовых транспортных магистралей, в том числе из Ирана. Почему в итоге они пришли, не сообщается, но к чему они могли прийти, по вашему мнению?
Ну, здесь могут быть два варианта. То есть, или Грузия решает в пользу иранского газа, или второй вариант, они решают в пользу азербайджанского газа. Здесь самое важное, что Россия пытается работать в том курсе, чтобы оно не потеряло и в первом, и во втором варианте. То есть, в первом варианте все-таки иранский газ идет через российскую трубу. Во втором случае, значит, Азербайджан в данном случае, в сегодняшнем случае, они в достаточной степени контролируются Россией. И несмотря на заявление азербайджанского правительства, мы знаем, что вообще-то запасы азербайджанского газа, они не очень такие большие. Хотя они говорят, что на 100 лет, да, они могут обеспечить газом, я не знаю, и Грузию, и вообще и Европу даже.
Ну вот, да, на прошлой неделе состоялся визит Алиева с Маргвелашвили, и он его как раз в этом и заверил. То есть это блеф такой?
Я не измерял азербайджанский газ, но я думаю, что там есть большая часть блефа. Потому что в основном, ну, тем более азербайджанская нефть, она не очень такая новая, да, то есть с ним газа не очень много, да. И поэтому я не думаю, что там есть достаточное количество газа. Но впрочем, это не очень уж важно, потому что в Грузии азербайджанский газ и российский газ, они становятся уже не энергетическим моментом, не энергетическим решением вопроса, а политическим решением.
Это была беседа с директором Армянского центра политических и международных исследований Агаси Янакяном. Как в Чечне докапываются до исторической правды. О находке допетровских времен и о суде над Карпюком и Клыхом рассказывает Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. 7 ноября 2015 года, пока одни сознательные граждане отмечали годовщину Октябрьского то ли переворота, то ли революции, а другие не менее сознательные годовщину парада 41 года на Красной площади, из Чечни пришла новость. В горах Чечни найдены захоронения допетровской эпохи. Причем тут какой-то Петр, правда, непонятно. Но все-таки да, в Веденском районе Чечни обнаружено несколько захоронений 16-17 веков нашей эры. Еще 5 ноября, как сообщают представители Академии наук Чечни, в селении Харачой местный житель обнаружил могильник и предметы быта. В 8 захоронениях найдены изделия из бронзы и несколько кувшинов. Идут археологические раскопки. Еще в середине 50-х годов в окрестностях Харачоя археологи нашли несколько десятков древних могильников. Есть даже такое понятие – гаэтенско-харачоевская культура. Вообще, в 80-х в республике ежегодно работали по 5-6 археологических отрядов, в которых трудились специалисты и студенты исторических факультетов университета и пединститута. В конце прошлого века в Чечне работали около 3 десятков археологов. Сейчас осталось всего несколько специалистов. Изыскания сведены к минимуму. И все же устанавливается связь времен. И не только с временами полутысячелетней давности. Вот на процессе в Грозном, в Верховном суде Чеченской Республики, речь идет о событиях января 95 года. Судят украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха, которые, по версии следствия, воевали здесь же, в Грозном, в ходе Первой Чеченской войны и совершили где тогда тяжкие преступления. И в тот же день, 5 ноября, на судебных слушаниях Станислав Клых показал следы от ран, полученных, по его словам, в ходе допросов. Его адвокат попросил суд провести судмедэкспертизу. Как рассказал адвокат Карпюка Док Кайцлаев, на заседании в присутствии присяжных Станислав Клых рассказал, что до суда никогда не был в Чечне, и все обвинения в его адрес надуманные. Из-за имеющихся противоречий прокурор попросил огласить показания Клыха, данные в ходе предварительного следствия. Адвокат Клыха Марина Дубровина в свою очередь заявила, что эти показания получены незаконным методом, так как против ее подзащитного применялись пытки. Она попросила признать их недопустимыми. Судья удовлетворил ходатайство обвинения, после чего прокурор зачитал перед присяжными признательные показания Клыха, которых он подробно описывал якобы совершенные им преступления. Признание вины – это ведь, как говаривал прокурор Андрей Януарьевич Вышинский, царица доказательств. А после оглашения показаний, когда присяжные были удалены из зала суда, Клых рассказал, откуда появились эти признания вины. Он рассказал суду, как его пытали. Все это сопровождалось наглядно. Он показал повреждения на руках и ногах, а также свежие следы от ран, сообщил адвокат Ицлаев. Адвокат Дубровина ходатайствовал о проведении судебно-медицинской экспертизы, которая могла бы установить причины повреждений, когда они произошли, а также то, могли ли они быть получены при обстоятельствах, рассказанных подсудимым. Адвокат Ицлаев также выдвинул аналогичное ходатайство по своему подзащитному, Николаю Карпюку. 6 ноября Верховный суд Чечни удовлетворил ходатайство защитников Карпюка и Клыха о проведении судебно-медицинской экспертизы. Есть ведь разные специалисты. Есть те, кто выясняет историческую истину. А есть специалисты по добыванию доказательств, которые с помощью разнообразных инструментов могут медленно и вдумчиво доказать вам, слушатель, все что угодно. Что Бог есть и что Бога нет. Что люди ходят на руках и что люди ходят на боках. И останется с этими доказательствами согласиться. За последние полтора десятка лет на Кавказе ни раз и ни два приходилось сталкиваться с последствиями работы таких специалистов. С тем, что люди признают немыслимое, а суд принимает на веру эти признания. Кто-то, может быть, думал, что работа этих специалистов ограничится кавказцами, а славяне чем хуже. Хорошо, хоть экспертизу назначили, ведь могли и пропустить, не заметить заявления подсудимых и ходатайства адвокатов. Может, и удастся разобраться. Не только с 16 веком, но и с январем 95-го. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Десятилетний ценз оседлости для кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Южной Осетии останется в силе и на выборах 2017 года. Об этом заявил юго-осетинский лидер Леонид Тибилов. Далее Мурат Гукимухов.
6 ноября в офис правозащитной организации «Машер» пришли с обыском. Впрочем, согласно постановлению Верховного суда Республики Ингушетии, сотрудники силовых структур получили право на проведение обследования. Несколько десятков сотрудников Главного управления МВД России по СКФО тщательно осмотрели дом, где живет руководитель организации «Машер» Магомед Муцольгов. А затем перешли к осмотру помещения офиса, расположенного в том же дворе, где и дом Магомеда. С точки зрения закона об оперативно-розыскной деятельности, полицейские соблюли все условности и не выходили за рамки своих полномочий. В течение нескольких часов они провели кропотливую работу по изъятию документов организации, забрали также компьютеры, планшеты, телефоны, фото и видеотехнику. Составили акт изъятия и уехали. Пока шел обыск, коллеги правозащитника терялись в догадках, что могло стать поводом для такой проверки. В офис никого не пропускали. И каково же было удивление, когда стало известно, в чем подозревает Муцольгова. Согласно оперативной информации, он, действуя в интересах и по указанию зарубежных НКО в целях осуществления подрывной деятельности на территории России, предпринимал действия, направленные на возникновение межнациональных конфликтов на территории субъектов СКФО. Дальше больше. Реализуя различные экстремистские проекты, Муцольгов формировал деструктивное мнение граждан России о действиях государственных органов власти России в отношении Украины, Грузии и Сирии. По мнению оперативников, ингушский правозащитник тщательно скрывает свою причастность к экстремистской деятельности, настолько тщательно, что никакого конкретного факта, кроме расплывчатых формулировок, в постановлении на досмотр не указали. Такое впечатление, что читаешь не юридический документ, датируемый 20 октября текущего года, а хронику репрессий 30-х годов прошлого столетия. Находясь на службе у военной разведки одного из иностранных государств, ведущего недружелюбную политику в отношении СССР, систематически доставляли военным кругам этого государства шпионские сведения, совершали вредительские акты в целях подрыва мощи рабочей крестьянской Красной Армии. Эта выдержка из статьи в газете «Правда» от 12 июня 1937 года вполне укладывается в логику действия тех, кто усмотрел в действиях Муцольгова подрывную и экстремистскую деятельность. Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов отметил: удивление вызывает сам язык постановления, совершенно неправовые формулировки, от которых за версту разит совком. Однако этот квази-юридический бред вполне может превратиться в реальное уголовное дело об измене, как делали тут же на Кавказе с профессором Михаилом Савой. Сталинских времен терминология закона об иностранных агентах используется теперь для фабрикации вполне реальных уголовных дел. Профессор Кубанского государственного университета Михаил Сава, о котором упомянул Черкасов, в апреле 2013 года был обвинен в мошенничестве. Адвокат профессора Марина Дубровина назвала эти обвинения надуманными, а друзья Михаила заявили о его политическом преследовании. Сам Сава считал, что таким образом его пытались наказать за правозащитную деятельность. Предпринимались попытки обвинить его в государственной измене на основании того, что он общался с иностранными журналистами, сотрудниками посольства США и зарубежными экспертами. Михаила Саву осудили таки за мошенничество на 3 года условно, но угроза возбуждения нового уголовного дела заставила его покинуть Россию и попросить политического убежища в одной из европейских стран. Магомед Мусульгов никуда уезжать не собирается, несмотря на то, что требования прекратить правозащитную деятельность, публиковать информацию о произволе силовиков и чиновников, писать об убитых и похищенных поступали ему давно. А в последнее время, по его словам, эти требования стали перетекать в открытые угрозы уголовного преследования. В своем обращении, опубликованном в личном блоге на Кавказском УЗЭ, Мусульгов называет условия, при котором готов прекратить правозащитную работу. «Остановите произвол, и деятельность Машер станет невостребованной». Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Десятилетний ценз оседлости для кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия останется в силе и на выборах 2017 года. Об этом заявил юго-осетинский лидер Леонид Тибилов. Далее Мурат Гукимухов.
Говоря о том, что отмена ценза оседлости для кандидатов в президенты – это непростой вопрос, президент Тибилов явно слукавил. Действительно, есть такая 48-я статья Конституции, согласно которой на должность президента может быть избран гражданин не моложе 35 лет и постоянно проживающий на территории республики последние 10 лет. Только Леонид Харитонович забыл упомянуть, что это положение противоречит 23-й статье Конституции, по которой избраться не могут лишь те, кто признан судом недееспособным, а также лишенные свободы по приговору суда, вступившим в законную силу. Противоречит ценз оседлости и 24-й статье, гарантирующей гражданину свободу выбора места жительства. Немного истории. Во времена Людвига Чибирова 48-я статья предполагала, что претендент на кресло президента должен прожить в общей сложности 10 лет своей жизни в республике. Эдуард Кокойты статью ужесточил. Поправка к закону предполагала уже последние 10 лет постоянного проживания. Хотя при этом так и не было разъяснено, что это такое постоянное проживание. Кроме того, статья 92-я Конституции Южной Осетии гласит, что поправки в законы, касающиеся прав, свобод и обязанностей гражданина, могут быть изменены только в результате референдума. Но никакого плебисцита по этому поводу проведено не было, а значит, ценз оседлости является прямым нарушением Конституции. Ее гарант Леонид Тибилов об этом знает. Во время своей предвыборной кампании, да и после избрания, президент неоднократно говорил о том, что от ценза оседлости надо избавляться. Ведь обещал, как обещал, и выборность судей, и многое другое. А потом вдруг как-то затихло, как будто и не было никаких обязательств. Почему? По сути, ценз оседлости был принят Эдуардом Кокойты под весьма конкретную задачу – отсеять конкурентов, прежде всего, из влиятельной московской диаспоры. В принципе, это было публичным признанием Кокойты в том, что в свободе конкуренции ему не выдержать. Теперь вольно или невольно в этом же расписался и Леонид Харитонович. В противном случае, чего тут сложного? Тем более, что исправить нарушение Конституции – его прямая обязанность. Молчит пока по этому поводу и правдолюбивый парламент, там тоже все понимают. Там тоже обещали привести Конституцию в порядок, но пока предпочитают сосредоточиться на проблемах бродячих собак. И это вполне понятно, лишние конкуренты на президентских выборах не нужны и спикеру Анатолию Бибилову. Быть может, в этом и состоит общее мнение по данному вопросу, о котором говорил президент. Наверное, поэтому в Схинвале и шутят: будем выбирать из двух сапог, памятуя о служивом прошлом кандидатов. С другой стороны, люди устали от засаленной колоды местных кадров, устали от их одинаковых лозунгов и одинаковых невыполнений предвыборных обещаний. Иными словами, все ветви юго-осетинской власти испытывают дефицит легитимности. Об этом никто не говорит вслух, но все прекрасно понимают. Именно этот дефицит и порождает такую неуверенность в себе участников процесса, которая по мере приближения президентских выборов будет только нарастать. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
С 9 по 11 ноября состоится визит в Грузию заместителя генерального секретаря ООН, заместителя администратора программы развития ООН, руководителя регионального бюро программы развития ООН в странах Европы и СНГ Джихан Султаноглу. Как сообщили Интерпресс Ньюс, в программе развития ООН в рамках трехдневного визита Джихан Султаноглу встретится с представителями грузинских властей, в том числе с председателем парламента Давидом Усупашвили и основными партнерами программы развития ООН в Грузии, представителями международных организаций и агентств ООН. 10 ноября Джихан Султаноглу вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и Верховным комиссаром Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини примет участие в международной конференции «Гендерному равенству. Вызовы и возможности в регионе политики европейского соседства», которая пройдет по инициативе правительства Грузии при сотрудничестве с ЕС и ООН. 11 ноября Джихан Султаноглу посетит Душецкий район, где ознакомится с результатом совместной инициативы программы развития правительства Швейцарии и Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, направленной на поддержку в Грузии регионального развития и местного самоуправления. Еще один сотрудник отдела уголовного розыска отдела полиции России по Владикавказу, подозреваемый в причастности к смерти Владимира Цкаева, задержан по делу о превышении полномочий. По информации портала «Кавказский узел», 5 ноября Ленинский райсуд Владикавказа вынес решение о заключении под стражу Датиева и Зампаева, задержанных по делу о смерти Цакаева. Сами фигуранты дела заявили о своей непричастности к этому преступлению. Их родственники и друзья у здания суда выдвинули требование провести объективное расследование по этому делу. Вечером того же дня они отправились к зданию правительства республики, чтобы добиться встречи с премьер-министром Северной Осетии. Молодежный форум «Абхазия-2015» сегодня завершил свою работу. Председатель комитета по молодежной политике самопровозглашенной республики Абхазия Алиас Авицба выразил участникам форума благодарность за активную работу. Директор ФГБУ Международный молодежный центр Алексей Любцов отметил, что в следующий раз для форума необходимо больше времени, сообщает «Спутник Абхазия». Председатель комитета по делам молодежи, спорта и туризма самопровозглашенной республики Южная Осетия Сергей Засеев отметил, что молодежный форум прошел на очень высоком уровне.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В четверг в Грузию с двухдневным официальным визитом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он встретился со своим грузинским коллегой Георгием Марквелашвили. Одна из главных целей визита Алиева в Грузию – подписание декларации об углублении двусторонних отношений сразу в нескольких сферах сотрудничества. Однако некоторые грузинские эксперты не исключают, что у визита главы Азербайджана могли быть и другие цели, о которых не говорилось вслух. Подробнее Звиат Мчедлишвили.
Азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Тбилисском международном аэропорту встречали сразу две делегации – правительственная, возглавляемая министром энергетики Кахой Каладзе, и президентская, в составе которой были советники главы грузинского государства и секретарь Совбеза Ирина Имерилишвили. Советник грузинского президента по вопросам международных отношений Тенгиз Пхавадзе рассказал журналистам о целях его визита в Грузию.
Азербайджан
наш стратегический партнер. Есть масса проектов, которые нас объединяют. Их дальнейшее развитие мы и будем обсуждать в рамках этого визита. Это энергетические, транспортные, торговые, экономические вопросы, туризм и еще много чего. сказал Пхавадзе, подчеркнув, что Азербайджан, помимо всего прочего, является еще и основным поставщиком газа в Грузию. Тем не менее, некоторые грузинские эксперты и журналисты считают даже этот пространный перечень тем для обсуждений не совсем полным. Дело в том, что встречи первых лиц Грузии и Азербайджана заметно участились с тех самых пор, как Тбилиси допустили возможность приобретения российского газа для коммерческих нужд. Сразу после переговоров министра энергетики Грузии Кафи Кавадзе с главой российского «Газпрома» в сентябре этого года в Баку неожиданно отправился глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили. Тогда же стало известно о готовящемся ответном визите в Грузию Ильхама Алиева. Затем в Азербайджан поехал министр иностранных дел Георгий Квирикашвили. Детали всех этих встреч и переговоров не разглашались. Параллельно министр энергетики Грузии провел очередную встречу с руководством «Газпрома». Все это время представители грузинских властей не переставали утверждать, что не намерены лишать Азербайджан роли основного поставщика газа. Однако сами азербайджанские власти, возможно, не до конца уверены в подобных заверениях, говорит грузинский политолог Ираклий Скитишвили. Он не исключает, что Ильхам Алиев прибыл в Грузию именно для того, чтобы разобраться в газовом вопросе и, наконец, понять, чего добивается грузинская сторона. В последнее время довольно много заявлений сделал сам Сокар по поводу того, что у них есть ресурсы, которых хватит, чтобы обеспечить Грузию газом. При этом грузинские власти говорят обратное и утверждают, что ведут переговоры с «Газпромом» о приобретении газа только потому, что у Азербайджана нет возможности поставлять дополнительные объемы. Думаю, что в определенной степени это вызывает, если не обиду, то точно недопонимание у азербайджанской стороны. Когда одна сторона пытается переиначить уже налаженный бизнес, то это, естественно, вызывает у партнеров недовольство, некоторое напряжение. Говорит Скитишвили. Подобного мнения придерживаются и некоторые другие грузинские эксперты. Так, грузинский политолог Гия Хухашвили почти не сомневается в том, что власти Азербайджана недовольны заигрываниями грузинской стороны с «Газпромом». Я знаю, что Азербайджан и Грузия являются одним геополитическим узлом, разрушение которого нанесет огромный вред обоим государствам. Ну, сложилось так исторически, что мы связаны друг с другом, потому нужно относиться к этому с предельной осторожностью. Любое неверное движение или поползновение может лишить нас очень многого. К тому же азербайджанская сторона ведет себя по отношению к нам очень партнерски. Никто не сможет назвать какой-либо факт, когда Сакар отказался пойти навстречу грузинской стороне. Нельзя лишаться всего этого. Говорит Хухашвили. Между тем, министр энергетики Грузии Каха Кавадзе сегодня заявил, что никаких скрытых мотивов, о которых говорят эксперты и журналисты, у визита Ильхама Алиева нет. Визит президента Алиева никак не связан с темой «Газпрома». Мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном, которым уже много лет и которые очень важны для нас. Азербайджан – наш стратегический партнер. Мы закупаем там большие объемы газа, и ничто не помешает таким нашим отношениям. Заявил Кавадзе. Сам Ильхам Алиев сегодня провел встречу с Георгием Маргвелашвили. Правда, президенты беседовали за закрытыми дверями. Но, судя по всему, речь шла и о поставках газа в том числе, так как, выйдя после переговоров к журналистам, Алиев заявил, что газовых запасов в его стране столько, что даже через 100 лет Азербайджан сможет удовлетворить не только свои потребности, но и потребности соседей и даже Европы. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе в рубрике «Некруглый стол» мы обсуждали предложение госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Паты Закариишвили рассмотреть вопрос федерального устройства Грузии, где у Абхазии будет особый статус. Нашими гостями были политолог Мамука Жгенти и политолог-психолог Рамаз Сакварелидзе. Беседу с ними вела моя коллега Кети Бучоришвили.
У меня первый вопрос к Мамуке Жгенти. Ну, повторю, госминистр Паата Закариишвили заявил сегодня, что Грузия готова рассмотреть вопрос федерального устройства, где у Абхазии будет особый статус. Как по-вашему, что может означать такое предложение? Что это за особый статус?
Знаете, предложения могут быть разные, можно обсуждать разные предложения, все должно исходить из того, насколько это реально, насколько это имеет смысл и насколько это прагматично и приемлемо для государства Грузия. В этом случае, я думаю, что мы сейчас просто имеем дело с очередной какой-то инициативой, которая ничего под собой не имеет, ничего реального. Я вам напомню, что еще до того, как до войны 2008 года были разные предложения, которые в грузинском правительстве, в грузинской власти представляли, предлагали нашим коллегам, то есть переговоров и так далее, но насчет реализации абхазская сторона, как вы помните, еще уже давно отказалась, и этот вопрос пока что, не то что пока что, это нигде не рассматривается, и в последнее время об этом конкретную речь, конкретный диалог с абхазской стороной вести, не то что нелогично и неосуществимо, но это просто выходит за все рамки обычного диалога. То есть этот вопрос нон-старт, как говорится, что это о чем-то мы говорим, но не имеет ничего под собой реального обоснования, что это как-то может как-то осуществиться. Причем еще имеет очень большое значение, когда все это происходит. Я думаю, что в той ситуации, то, что сейчас творится на нашей территории оккупированной, да, я думаю, что вот такие вопросы поднимать тоже не думаю, что правильно. На этом этапе.
Тогда, по-вашему, почему он поднял этот вопрос? Ну, какие-то же должны были быть причины.
Знаете, я также не понимал, он сегодня еще поднял вопрос, что еще раз он хочет зайти в парламент еще раз, чтобы поменять закон об оккупации. То же самое, я это могу назвать даже садомазохизмом, потому что вот, менять что-то в этом законе, когда никто об этом нас не просит, никакого смысла это не имеет. Если, знаете, я еще скажу, никакого табу не могут быть, конечно. Если есть цель, если есть какие-то вопросы, где мы можем пойти на какие-то уступки, исходя из этого, примем какие-то, допустим, будут позитивные результаты, тогда еще вопрос, конечно, все можно обсуждать. То же самое с федерализацией, то же самое с законом, да. Никто нас не просит, абхазы даже не интересуются. Единственное, Кремль 2012 года нас просит этот вопрос обсудить, то есть настаивает. И, повторяю, этот вопрос ничего не решит.
Хорошо, Мамука, если у нас останется время, мы поговорим еще об изменениях в этом законе. А теперь я хочу спросить у Бадуни Рамаза. В свое время еще при Эдуарде Шеварднадзе вопрос федерального устройства стоял, и, как мне помнится, многие эксперты говорили, что он был вполне разрешим. Но грузинские власти на это тогда не пошли. После этого вопрос поднимался не раз, но абхазская сторона даже не хотела его обсуждать. Почему эту тему Паата Закхариашвили поднял сейчас?
Трудно говорить. Ну, во-первых, практически целиком согласен с господином Мамука в его оценках. Что же касается этой идеи, она фигурировала даже до Шеварднадзевского периода. Мы были в Советском Союзе, но уже Союз распадал на глазах, и грузинская интеллигенция начала думать об устройстве Грузии. И один из тогдашних политиков, Шенгель Алия, помните, предложил вообще всю Грузию построить на федеративной основе. В том числе, то есть концепция касалась не конкретного прецедента абхазского или осетинского, а концептуально это было другим взглядом на государственное устройство, другим для тогдашних времен и так далее. Такой подход более логичен. Что же касается подхода основанного на том, что вот для разговора мы хотим федерацию для разговора с абхазами и с осетинами, это проигрышный вариант, и политически, и по результатам. Поэтому ни одна, ни другая сторона не обращает внимания на эти предложения.
Да.
Тем более, что не разработан на концепция федерализма. И совершенно пустая сегодня бумага, чистый лист на этой теме. Что же касается почему, наверное, перед выборами любое министерство хочет показать, что она что-то делает.
Тем более, Бадну Рамаз, что в Грузии не могут не осознавать, что в самопрозглашенных республиках в Абхазии и Южной Осетии считают, что их государственность состоялась. Вот с чего бы им сейчас соглашаться на такие условия?
Во-первых, состоялась, их признала Россия. И во-вторых, надо учесть момент, как уже было сказано, сегодня аналогичная политика проводится в России на Украине. Украину разграбляет Россия. Следовательно, на фоне таких процессов создать структуру федерализма – это самоубийство для государства. А Павел и Азитены просто увидели, что не только они, но вот появляются сейчас на Украине новые субъекты аналогичного толка, и их будет уже много. И в этом множественном числе решать проблемы будет легче. Так что все это стимулирует, естественно, то, что они не войдут в диалог с... Во всяком случае, открытый диалог.
Спасибо.
Есть, конечно, там процессы, которые позволяют закорешили думать, что там есть какая-то почва. Антирусские настроения в Абхазии уже появились, но пока очень рано от антирусских настроений дотянуться до идеи федерализма.
Спасибо. Батну маму, как вам вопрос? А почему такое предложение не звучит сегодня по отношению к Южной Осетии? В чем разница?
Вы знаете, я тоже согласен абсолютно со всем, что сказал господин Сафаридзе. Тут логику очень трудно искать. Почему тот же самый вопрос, который вы мне сейчас задали, почему он не насчет Южной Осетии? А дело очень легко все это объяснимо. Еще раз повторяю, никаких оснований, никаких каких-то планов, стратегий, тактики, что мы делаем, как мы делаем, к сожалению, у нашего правительства или у этого министерства, во всяком случае, нет. Вместо того, чтобы сейчас говорить еще раз, нажимать как-то на Россию с помощью наших друзей, наших партнеров, да, хотя бы на то, чтобы они взяли обязательство не применения силы. Вместо того, чтобы проводить проекты, вот то, что началось, и была стратегия, поэтому это все тоже идет назад. То есть вместо того, чтобы помогать людям конкретно, а не какими-то вот такими идеями, которые ни на чем не обоснованы, вот это самая большая проблема. Поэтому кидаемся словами, но проблема в том, что кроме того, что кидаются словами, это как бы нереально, этим мы также создаем очень большие проблемы в будущем для Грузии. Господин Сафаридзе сказал и привел пример Украины, да. Там же как раз об этом идет речь. Сейчас с нашей стороны говорить о какой-то федерализации, хотя бы еще в будущем, я не исключаю, все можно, обо всем можно договориться, но с кем мы сейчас говорим? У нас нет возможности реально говорить ни с Россией, ни с Абхазией.
А когда вы говорите...
С русскими, да.
Простите, а когда вы говорите вместо того,
что... Будет...
Да. Да, да, закончите с вами.
Да, я слушаю.
А когда вы говорите...
Когда идет процесс в Украине, вот сейчас этот термин продвигать, и это исходит из уст грузинского правительства, грузинских чиновников, это очень связано с очень большими рисками, потому что мы как бы даем сейчас идею России, нельзя обязательно на неприменение силы, начать какие-то еще новые игры, новые процессы, что, конечно, и параллельно продвигать вот эту оккупацию, да, которая... У нас каждый день или кого-то похищают, или снова вот эту так называемую границу передвигают. Это все взаимосвязано. И проблема в том, что у нас нет ни стратегии, ни видения, как мы собираемся эти вопросы решать. И это очень-очень-очень плохо.
А когда вы говорите, что вместо того, чтобы конкретно помогать людям, что вы имеете в виду? То есть вот критиковать, конечно, можно, но предлагать тоже надо что-то конструктивное. Что вы имеете в виду?
Эти проекты были и до сих пор существуют. Проблема в том, что в последнее время, как я знаю, насколько я, это у меня есть информация, хотя тут я не гарантирую, что у меня достоверная информация, но вот те проекты насчет здравоохранения, когда вот люди приезжали с Сухуми, с Кинвали, и лечили там туберкулезом, не знаю, насчет СПИДа и так далее, да, ВИЧ и так далее. Вот эти проекты нужно продвигать. Очень много международных организаций, там Совет Европы, Евросоюз финансирует конкретно, и финансировали, и финансируют какие-то проекты. Вот это должно сделать. Это министерство должно вот этим сейчас на этом этапе заниматься. И, конечно, заниматься тем, что каждый день у нас происходит. Это крадеж там граждан Грузии, там, не знаю, вот это передвижение и вот эти новые баннеры, которые российские оккупанты ставят.
Понятно.
Этим надо заниматься. Но я сейчас вот это, конечно же, нужно думать о долгосрочной перспективе, о долгосрочном решении конфликта. Но это нельзя делать вот так, не скоординированно, не профессионально.
Батнур Рамаз, а вы что думаете, почему к Южной Осетии такое отношение?
Ну, Абхазы воспринимаются во всей этой истории более драматично, серьезно. Наверное, из-за того, что абхазцы гораздо дольше были неудобными, так сказать, с партнерами на протяжении практически 70 лет. Осетинский протест появился вот в последние годы. Я думаю, вот эта разница делает, формирует разницу политики.
Это была беседа с политологом Мамука Ижгенти и политологом-психологом Рамазом Сакварелидзе. Беседу с ними вела моя коллега Кетти Бочуришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В среду во Владикавказе были задержаны двое сотрудников уголовного розыска. Их подозревают в избиении 37-летнего Владимира Цкаева в Эристонском РУВД. Сегодня был задержан третий. Цкаев был задержан по подозрению в нападении на полицейского, а на следующий день скончался в больнице от тяжелых травм. Следственный комитет по Северной Осетии 2 ноября возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Родственники Цкаева уверены, что их близкого забили до смерти полицейские. Об этом подробно Жанна Тарханова.
В Владикавказе проститься с Владимиром Цкаевым, скончавшимся в минувшую субботу после допроса в Эристонском РОВД, сегодня пришли сотни человек. По словам родственников, выразить соболезнования приехал глава Северной Осетии Тамерлан Агузаров и председатель правительства Вячеслав Битаров. Архиепископ Владикавказский и Аланский Засима прислал священника для отпевания покойного. Сегодня же Следственный комитет по Северной Осетии объявил о задержании двоих сотрудников уголовного розыска. 30 и 34-летних оперуполномоченных подозревают в превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении Владимира Цкаева. Цитирую. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлений обвинения в содеянном. Кроме того, в ходе расследования назначены комиссионная судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти потерпевшего, судебно-биологическая экспертиза, изъяты записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели. Конец цитаты, говорится в сообщении Следственного комитета. 2 ноября родственники погибшего вышли на стихийный митинг к зданию правительства с требованием наказания виновных. В тот же день МВД республики распространило информацию, согласно которой между Владимиром Цкаевым и сотрудником ОМОНа Роланом Клеевым произошел конфликт со стрельбой на бытовой почве. Согласно сообщению ведомства, Клеев, на тот момент находившись в реанимационном отделении, цитата, «опознал Владимира Цкаева как человека, который в него стрелял». Позже МВД республики предприняло попытку помирить Цкаевых и Клеевых. В неожиданной роли выступил бывший замминистра внутренних дел Казбек Беккузаров, пригласивший старейшин фамилий Цкаевых и Клеевых в ведомство. Впрочем, как рассказали родственники погибшего, они отказались приносить извинения Клеевым, так как уверены в невиновности Владимира Цкаева, говорит его сестра Альбина Бугулова.
Клеевы наши родственники, мы никому ничего не причиняли. А вот теперь нашего брата добили до смерти за него. Пускай теперь они перед нами извиняются. Вот это мое слово, я всегда. И все, я больше ничего не хочу говорить.
Бессмысленность организованной встречи отметил и представитель фамилии Клеевых. Родственница Цкаева, попросившая не называть ее имени, сказала мне, что Министерство внутренних дел таким образом стремилось замять дело, чтобы избежать проверки из Москвы.
Проверка с Москвы, которая приехала и разбиралась в этом комиссии. Проверка пришла и туда, и в ОМОН.
А вот эта комиссия Колокольцева что выявила?
Настоящего убийцы. Не убийцу, а кто стрелял. Уже знают, кто это.
Фамилия Клеевых все-таки как теперь?
Наш Хичтерский. этот Скайвах сказал, что ни с кем мы не собираемся мириться, потому что наш брат не стрелял в него. Тем более, что Плиевы и Скайвы родственники, их мирить точно не надо ни в чем. Вовчика, бабушка Плиева, Питаю, с Плиевыми мы родственники. Никто ни с кем не мирился, это сделали МВД специально для того, чтобы когда приехала московская проверка, они же хотели всячески это замять, чтобы на этом уровне это не дошло до Москвы, чтобы с проверками они не приехали. Это было сделано для этого. С каких пор МВД примеряет две фамилии?
По словам родственников Цкаева, они будут пристально следить за расследованием уголовного дела и надеются на наказание виновных. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасор, зазхан, хасор, зазхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Последние данные Национальной службы статистики Грузии свидетельствуют об ускорении инфляции в стране. В октябре рост цен в годовом исчислении составил 5,8%. Это выше целевого показателя, заложенного в бюджет – 5%. В ответ на рост темпов инфляции Нацбанк Грузии принял решение об очередном повышении ставки рефинансирования до 7,5%. Эксперты сочли действия финансового регулятора запоздалыми. Подробнее об этом Ираклий Орагвелидзе.
Рост цен в Грузии продолжает оставаться одной из самых острых экономических проблем. Пытаясь приостановить инфляционные процессы, Нацбанк решился уже на четвертое повышение базовой ставки рефинансирования с февраля нынешнего года. Регулятор избрал политику удорожания денег, пытаясь повысить спрос на национальную валюту. Однако эти меры явно запаздывают, считает председатель финансово-бюджетного комитета Томас Меджаури.
Мы не достигнем желаемого результата, так как повышать базовую ставку до нынешнего уровня надо было в начале года, а Нацбанк отстал от процессов на несколько месяцев, что привело к росту инфляции выше запланированного показателя в 5% и не смогло приостановить девальвацию лари. Сейчас это адекватная реакция, но не более.
Высказывание Митяури, не скрывавшего своего негативного отношения к президенту Нацбанка Георгию Кадагидзе, вынудило последнего дать в ответ развернутый комментарий.
Проводимая Нацбанком политика, в том числе и по повышению ставки рефинансирования, пользуется поддержкой всех без исключения международных финансовых институтов. Напомню, что опыт стран, в которых сложилась аналогичная с Грузией ситуация, например, в Молдавии и Армении, где повышение ставки произошло в начале года и большими дозами, не привело к желаемому результату ни в плане ограничения инфляции, ни в плане замедления девальвации национальных валют.
Георгий Кадагидзе считает, что его ведомство избрало правильный принцип золотой середины, поэтапно применяя такой инструмент монетарной политики, как повышение базовой ставки.
Еще в августе нынешнего года мы говорили, что к концу года инфляция не намного превысит целевой показатель в 5%. Я считаю, что данная тенденция сохранится в течение 2-3 месяцев, а к весне будущего года инфляция вернется к своему целевому значению.
В данный момент большинство экспертов положительно оценивают действия Нацбанка, направленные на обуздание инфляции. Вот что сказал экономический эксперт Ливан Каландадзе.
Перманентный рост ставки рефинансирования помогает стране избежать инфляционных шоков. Однако это вовсе не означает, что цены на определенные группы товаров не продолжат рост. Рост ставки рефинансирования является важным, но не единственным инструментом по ограничению роста цен.
Большинство специалистов прогнозируют повышение ставки рефинансирования до 8% на следующем заседании Комитета монетарной политики, которое состоится 16 декабря. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.